Глава 32. Наступление русских армий летом 1917 года. Разгром. Наступление русских армий, предположенное на май, все откладывалось. Первоначально имелось в виду одновременность действий на всех фронтах. Потом, считаясь с психологической невозможностью сдвинуть армии с места одновременно, перешли к плану наступления уступами во времени. Но фронты, имевшие значение второстепенное, западный или демонстративное, северный, и которым надлежало начинать операцию раньше для отвлечения внимания и сил противника от главных направлений, юго-западный фронт, не были готовы психологически. Тогда Верховное командование решило отказаться от всякой стратегической планомерности и вынуждено было предоставить фронтам начинать операцию по мере готовности, лишь бы не задерживать ее чрезмерно и тем не давать противнику возможности дальних крупных перебросок. Даже и такая упрощенная революцией стратегия могла дать большие результаты в мировом масштабе войны, если даже не прямым разгромом Восточного фронта, то, по крайней мере, восстановлением его прежнего грозного значения, потребовав от центральных держав притока туда больших сил, средств, огромного количества боевых припасов, создавая опять вечное беспокойство и совершенно сковывая оперативную свободу Гинденбурга. В результате начало операций определилось следующими датами. 16 июня на Юго-Западном фронте, 7 июля на Западном, 8 июля на Северном и 9 июля на Румынском. Последние три даты почти совпадают с началом крушения 6-7 июля Юго-Западного фронта. Как я уже говорил, к июню 1917 года большинство революционной демократии, хотя и с весьма существенными оговорками, восприняло идею необходимости наступления. Таким образом, в активе своего морального обоснования эта идея имела временное правительство, командный состав, все офицерство, либеральную демократию, оборонческий блок советов, комиссаров, почти все высшие войсковые комитеты и много низших. В пассиве меньшинство революционной демократии в лице большевиков, левых социал-революционеров группы Чернова, Цидербаума, Мартова и еще один маленький привесок – демократизацию армии. У меня нет под рукой боевого расписания русских армий, но во всяком случае во всех районах наступления мы обладали превосходством сил и технических средств над противником и, в частности, небывалым доселе количеством тяжелой артиллерии. Юго-Западному фронту предстояло первому испытать боевые свойства революционной армии. Между Верхним Серетом и Карпатами, Броды-Надворно, на позициях, достигнутых нами после победоносного наступления Брусилова, к осени 1916 года, севернее Днестра, располагалась группа генерала Бем Эрмали, состоявшая из 4-й австрийской армии генерала Терстянского на Бузском направлении вне главного удара, 2-й австрийской армии, непосредственно подчиненной Бем Эрмали на Злочевском направлении, и южной германской армии графа Ботмера на Бржезанском. В состав ее входили и 2 турецких дивизии. Южнее Днестра 3-я австрийская армия генерала Кирхбаха, составлявшая левое крыло Карпатского фронта эрцгерцога Иосифа. 3 последние армии противостояли нашим ударным корпусам. Эти австрогерманские войска испытали уже летом и осенью 1916 года удары русских армий, нанесших им ряд тяжких поражений. С тех пор потрепанные дивизии Ботмера частично заменены были менее уставшими частями с севера. Австрийские армии, несколько приведенные в порядок немецким командованием и подкрепленные, влитыми в них германскими дивизиями, все же не представляли из себя особенно серьезные силы и, по оценке главной немецкой квартиры, обладали в очень слабой степени активными свойствами. Со времени занятия немцами Червищенского плацдарма на Стоходе, главной квартиры Гинденбурга, всякие операции были воспрещены в надежде на естественное развитие развала страны и русской армии, которому должна была содействовать немецкая пропаганда. Удельный вес нашей армии оценивался немцами чрезвычайно низко. Тем не менее, когда в начале июня обозначилась серьезная возможность нашего наступления, Гинденбург счел необходимым снять с Западного Европейского фронта 6 дивизий и направил их на усиление группы БЭМ Эрмали. Противнику хорошо известны были наши операционные направления. Главное направление удара армии Юго-Западного фронта под начальством генерала Гутера намечено было Каменец-Подольск, Львов. Армии были двинуты обоими берегами Днестра. 11-я генерала Эрдели на Злочев, 7-я генерала Селивачева на Бржезаны и 8-я генерала Корнилова на Галич. Успех наступления приводил к овладению Львовом, к разрыву связи между фронтами Бен Эрмали и эрцгерцога Иосифа и опрокидывал в Карпаты, отрезая от естественных путей сообщения, левое крыло последнего. Прочие армии Юго-Западного фронта, первая и особая, стояли растянутыми на широком фронте от реки Припяти до Брод, имея задачей активную оборону и демонстрацию. 16 июня на фронте ударных корпусов 7-й и 11-й армий началась артиллерийская канонада еще неслыханного никогда напряжения. После двухдневной непрерывной артиллерийской подготовки, разрушившей сильные укрепления противника, русские полки двинулись в атаку. Между Сборовым и Бржезанами и у последнего пункта на протяжении нескольких верст фронт противника был прорван. Мы овладели двумя-тремя укрепленными линиями. 19-го атаки повторились на 60-верстном фронте между Верхней Стрыпой и Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 офицеров, 18 тысяч солдат, 29 орудий и много другой военной добычи. Овладели неприятельскими позициями на многих участках и проникли в расположение противника на 2-5 верст, отбросив его на Злочевском направлении за Малую Стрыпу. Разнесенное телеграфом по всей России известие о нашей победе вызвало всеобщее ликование и подняло надежды на возрождение былой мощи русской армии. Керенский доносил Временному правительству: «Сегодня великое торжество революции. 18 июня русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление и доказала России и всему миру свою беззаветную преданность революции и любовь к свободе и родине. Русские воины утверждают новую, основанную на чувстве гражданского долга, дисциплину. Сегодняшний день положил предел злостным клеветническим нападкам на организацию русской армии, построенную на демократических началах». Человек, который сказал это, имел смелость впоследствии оправдываться, что не он разрушал армию, а получил ее организацию как роковое наследие. После трех дней затишья на фронте 11-й армии возобновился горячий бой по обе стороны железнодорожной линии на фронте Баткув-Конюхи. К этому времени начался подход из резерва к угрожаемым участкам германских частей, и бой принял упорный, ожесточенный характер. 11-я армия овладела рядом укрепленных линий, неся, однако, тяжелые потери. Местами окопы после горячих схваток переходили из рук в руки. Требовалось новое большое напряжение, чтобы сломить упорство усилившегося и оправившегося противника. Этим Боем по существу закончилась наступательная операция 7-й и 11-й армий. Порыв исчез, началось нудное стояние на позиции, оживлявшееся лишь местными боями, контратаками австро-германцев и артиллерийским огнем переменного напряжения. Между тем, 23 июня началась подготовка наступления и в армии Корнилова. 25 июня его войска западнее Станиславова прорвали позиции Кирхбаха и вышли на линию Иезуполь-Лысец. 26-го, после упорного кровопролитного боя, войска Кирхбаха, разбитые на голову, повернули, увлекая в своем стремительном бегстве и подоспевшую на помощь германскую дивизию. 27-го правая колонна генерала Черемисова овладела Галичем, перебросив часть сил через Днестр, а 28-го левая колонна, преодолевая упорное сопротивление австро-германцев, взяла с боя Калуш. В последующие 2-3 дня 8-я армия устраивалась с боями на реке Ломницы и впереди ее. В этой блестящей операции армия Корнилова, прорвав фронт 3-й австрийской армии на протяжении 30 верст, захватила в плен 150 офицеров, 10 тысяч солдат и около 100 орудий. Выход на Ломницу открывал пути на долину Стрый и на сообщение армии графа Ботмера. Немецкая главная квартира считала положение главнокомандующего Восточным фронтом критическим. Генерал Бен Эрмали в это время все свои резервы стягивал на Злочевское направление. Туда же двигались и перебрасываемые с Западного Европейского фронта германские дивизии. Пришлось, однако, часть резервов перебросить за Днестр против 8-й русской армии. Они подоспели ко 2 июля, внесли некоторую устойчивость в расстроенные ряды 3-й австрийской армии. И с этого дня на Ломнице начинаются позиционные бои, достигающие иногда большого напряжения с переменным успехом. Сосредоточение германской ударной группы между Верхним Серетом и железнодорожной линией Тернополь-Злочков закончилось 5 июля. 6-го, после сильной артиллерийской подготовки, эта группа атаковала 11-ю армию, прорвала ее фронт и начала безостановочное движение на Каменец-Подольск, преследуя корпуса 11-й армии, обратившиеся в паническое бегство. Штаб армии, за ним ставка и печать, презрев перспективу, обрушились на 607-й Млыновский полк, считая его виновником катастрофы. Развращенный, скверный полк самовольно ушел с позиции, открыв фронт. Явление весьма прискорбное, но слишком элементарно было бы считать его даже поводом, ибо уже 9-го комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали Временному правительству всю правду о совершившихся событиях. Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии всевозрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу, на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку обсуждалось часами на митингах, почему поддержка опаздывала на сутки. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части. Положение требует самых крайних мер. Сегодня главнокомандующим с согласия комиссаров и комитетов отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду, содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию. 11-я армия при огромном превосходстве сил и техники уходила безостановочно. Сводка ставки. 8-го она уже была на Серете, пройдя без задержки сильные укрепленные позиции западнее этой реки, которые служили исходным положением для нашего славного наступления 1916 года, Бем Эрмали, преследуя нас частью сил на Тарнополь, главные силы двинул в южном направлении между Серетом и Стрыпой, угрожая отрезать пути сообщения 7-й армии, сбросить ее в Днестр и, может быть, затем перехватить пути отхода и 8-й армии. 9 июля австро-германцы достигли уже Микулинца в переходе к югу от Тарнополя. Армии генералов Селивачева и Черемисова, заменил генерала Корнилова, назначенного 7 июля главнокомандующим Юго-Западным фронтом, попали в очень тяжелое положение. Рассчитывать на маневренное противодействие противнику они не могли, и поэтому оставалось форсированными маршами выйти из-под его ударов. В особенности тяжко было 7-й армии, отступавшей под двойным напором с фронта корпусов графа Ботмера, с обнаженного правого фланга с севера, войск ударной группы Бем-Эрмали. 8-й армии предстояло пройти под напором противника более 140 верст. 10 июля австро-германцы продвинулись на линию Микулинце под Гайце, Станиславов. 11-го германцы заняли Тарнополь, брошенный без боя первым гвардейским корпусом. А на другой день прорвали наши позиции на реке Гнездо и на Серете, южнее Трембовли, развивая свое наступление к востоку и юго-востоку. В тот же день, преследуя 7-ю и 8-ю армии, противник занял линию от Серета между Трембовлей и Чертковым на Монастыржиско-Тлумач. 12 июля, ввиду полной безнадежности положения, главнокомандующий отдал приказание об отступлении от Серета, и к 21-му армии Юго-Западного фронта, очистив всю Галицию и Буковину, отошли к русской государственной границе. Путь их был обозначен пожарами, насилиями, убийствами и грабежами. Но среди них были немногие части, доблестно дравшиеся с врагом и своею грудью, своею жизнью прикрывавшие обезумевшие толпы беглецов. Среди них было и русское офицерство, своими трупами устилавшее поля сражений. Армии в полном беспорядке отступали. Те самые армии, которые год тому назад в победном шествии своем взяли Луцк, Броды, Станиславов, Черновицы, отступали перед теми самыми австро-германскими армиями, которые год тому назад были разбиты на голову и усеяли беглецами поля Волыни, Галиции, Буковины, оставляя в наших руках сотни тысяч пленных. Мы не забудем никогда, что 7-я, 8-я, 9-я и 11-я армии в брусиловском наступлении 1916 года взяли 420 тысяч пленных, 600 орудий, 2500 пулеметов и так далее. Этого обстоятельства, вероятно, не забудут и наши союзники. Они знают хорошо, что Галицийская битва отозвалась громким эхом на Сомме и Горице. Комиссары Савенков и Филоненко телеграфировали Временному правительству: выбора не дано, смертная казнь изменникам, смертная казнь тем, кто отказывается жертвовать жизнью за Родину. В начале июля, когда обозначился неуспех русского наступления, в главной квартире Гинденбурга решено было предпринять новую большую операцию против Румынского фронта одновременно наступлением 3-й и 7-й австрийских армий через Буковину в Молдавию и правой группы Маккензена на Нижнем Серете. Целью ставилось овладение Молдавией и Бессарабией. Но еще 11 июля 4-я русская армия генерала Рогозы и румынская Авереско перешли в наступление между реками Сушицей и Путной против 9-й австрийской армии. Атака их увенчалась успехом. Армии овладели укрепленными позициями противника, продвинулись на несколько верст, взяли 2000 пленных и более 6 орудий, но развитие операции это не получило. По условиям театра и направления эти действия имели скорее характер демонстрации для облегчения положения Юго-Западного фронта, и, кроме того, войска 4-й русской армии вскоре утратили наступательный порыв. В течение июля и до 4 августа войска эрцгерцога Иосифа и Маккензена вели атаки в направлении Радаутском, Кимпалунгском, Окнинском и севернее Факшан, имели местные успехи, но серьезных результатов не достигли. Хотя русские дивизии не раз отказывали в повиновении и иногда бросали позиции во время боя, но все же несколько лучше общее состояние румынского фронта, периферии по отношению к Петрограду, наличие более прочных румынских войск и естественные условия театра позволили удержать фронт. Это обстоятельство, в связи с выяснившейся неустойчивостью австрийских армий, в особенности 3-й и 7-й, в Буковине и Северных Карпатах, и полным расстройством сообщений группы Бем-Эрмали и левого крыла эрцгерцога Иосифа, заставило главную квартиру Гинденбурга отложить на неопределенное время операцию, и на всем протяжении Юго-Западного фронта наступило затишье. На румынском же до конца августа шли бои местного значения. Вместе с тем началась переброска германских дивизий от Сбруча на север на Рижское направление. Гинденбург имел целью, не напрягая чрезмерно сил и не расходуя больше резервов, столь нужных на Западноевропейском фронте, наносить нам частные удары и тем давать моральные толчки к ускорению естественного падения русского фронта, на чем основывались все оперативные расчеты и даже сама возможность продолжения центральными державами кампании в 1918 году. Попытки нашего наступления на прочих фронтах окончились также полной неудачей. 7 июля началась операция у меня на Западном фронте. Подробности изложены в следующей главе. По поводу этой операции Людендорф говорит: «Из всех атак, направленных против прежнего Восточного фронта, Эйхгорна, атаки 9 июля южнее Сморгани у Крева были особенно жестоки. Положение в течение нескольких дней представлялось очень тяжелым, пока наши резервы и артиллерийский огонь не восстановили фронта. Русские оставили наши траншеи. Это не были уже русские прежних дней». На Северном фронте, в 5-й армии, все окончилось в один день. Юго-западнее Двинска наши части, говорит сводка, после сильной артиллерийской подготовки овладели немецкой позицией по обе стороны железной дороги Двинск-Вильно. Вслед за сим целые дивизии без напора со стороны противника самовольно отошли в основные окопы. Сводка отмечала геройское поведение некоторых частей, доблесть офицеров и их огромную убыль. Это событие, ничтожное в стратегическом отношении, представляет, однако, большой бытовой интерес. Дело в том, что 5-й армией командовал генерал Данилов, эксперт большевистской делегации при заключении Брест-Литовского мира. В 1920 году служил в русской армии в Крыму, пользовавшийся исключительным признанием революционной демократии. По словам комиссара Северного фронта Станкевича, генерал Данилов был единственным генералом, который, несмотря на революцию, остался полным хозяином в армии, сумев наладить так отношения, что все новые учреждения, и комиссар, и комитеты не ослабляли, а лишь усиливали его власть. И он умел пользоваться этими силами с полным самообладанием и уверенностью, устраняя все препятствия. В 5-й армии все работало, училось, просвещалось, так как весь лучший и культурный элемент армии был двинут в дело. Таким образом, и полное восприятие революционных учреждений командующим не могло служить гарантией боеспособности его войск. Еще 11 июля генерал Корнилов после назначения командующим Юго-Западного фронта послал Временному правительству с копией Верховному командованию известную свою телеграмму: «Армия обезумевших темных людей бежит, требуя введения смертной казни». В телеграмме, хотя и не спрошенной, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть лучшие дни. Невзирая на своеобразную форму этого обращения, идея прекращения наступления была немедленно принята Верховным командованием, тем более что фактическая приостановка всех операций явилась независимо от директив как результат нежелания драться и утраченной способности русской армии к наступательным действиям, так и вследствие планов германской главной квартиры. Смертная казнь и военно-революционные суды были введены на фронте. Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных с соответствующими надписями на дорогах и видных местах. Сформировал особые ударные батальоны из юнкеров и добровольцев для борьбы с дезертирством, грабежами и насилиями. Наконец, запретил в районе фронта митинги, требуя разгона их силой оружия. Эти мероприятия, введенные генералом Корниловым самочинно, его мужественное прямое слово, твердый язык, которым он в нарушении дисциплины стал говорить с правительством, а больше всего решительные действия, все это чрезвычайно подняло его авторитет в глазах широких кругов либеральной демократии и офицерства. Даже революционная демократия армии, оглушенная и подавленная трагическим оборотом событий в первое время после разгрома, увидела в Корнилове единственный выход из отчаянного положения. Можно сказать, что день 8 июля, вступление в должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом и посылка первого требования Временному правительству, предрешил судьбу Корнилова в глазах многих. Он стал народным героем. На него возлагались большие надежды, от него стали ждать спасения страны. Находясь в Минске и имея очень плохое осведомление о неофициальных взаимоотношениях военного мира, я все же ясно почувствовал, что центр тяжести морального влияния переносится в Бердичев, штаб Юго-Западного фронта. Керенский и Брусилов как-то сразу потускнели. В служебном обиходе появился новый, странный способ руководительства. Из Бердичева получалось в копии требования или уведомления о принятом сильном и ярком решении, а через некоторое время оно повторялось Петроградом или Могилевым, облеченное в форму закона или приказа. На солдат июльская трагедия произвела, несомненно, несколько отрезвляющее впечатление. Во-первых, появился стыд. Слишком гнусно и позорно было все случившееся, чтобы его могла оправдать даже заснувшая совесть и сильно притупленное нравственное чувство. Я помню, как впоследствии, в ноябре, мне пришлось под чужим именем, переодетым в штатское платье, в качестве бежавшего из Быховского плена, несколько дней провести в солдатской толпе, затопившей все железные дороги. Ушли разговоры, воспоминания, и я не слышал ни разу циничного откровенного признания солдатами их участия в июльском предательстве. Все находили какие-то оправдания событиям, главным образом в чьей-либо измене, преимущественно офицерской. О своей никто не говорил. Во-вторых, появился страх. Солдаты почувствовали какую-то власть, какой-то авторитет, и поэтому присмирели, заняв выжидательное положение. Наконец, прекращение боевых операций и вечно нервного напряжения вызвало временно реакцию, проявившуюся в некоторой апатии и непротивлении. Это был второй момент в жизни армии, первый в начале марта, который, будучи немедленно и надлежаще использован, мог стать поворотным пунктом в истории русской революции. Создавшиеся благоприятные условия для перелома в настроении армии, многие поверхностные наблюдатели армейской жизни сочли за совершившийся факт перелома. Так, например, отнеслись к августовскому периоду комиссары Северного и Юго-Западного фронтов. Уже 18 июля Гобеччо, комиссар последнего фронта, доносил, что в настроении войск наступает решительный перелом, который дает основание надеяться, что армия выполнит возложенный на нее революцией долг. Для людей, потерявших перспективу, слишком уж разительна была разница между армией в ее бешеном паническом бегстве и армией, несколько отдышавшейся и устраивающейся на сбруче. Но по мере того, как замирали последние выстрелы на фронте наступления, люди, ошеломленные грозными событиями, начали мало-помалу приходить в себя. Первым опомнился господин Керенский. Не было уже того ужаса, бьющего по нервам, заставлявшего терять голову, под влиянием которого изданы были первые суровые приказы. Страх перед советом, опасение потерять окончательно авторитет среди революционной демократии, обида за резкий оскорбительный тон корниловских обращений и призрак грядущего диктатора тяготели над волей Керенского. Военные законопроекты, которые должны были вернуть власть вождям и силу армии, безнадежно тонули в канцелярской волоките, в пучине личных столкновений, подозрений и антипатий. Революционная демократия стала вновь в резкую оппозицию к новому курсу, видя в нем посягательство на свободы и угрозу своему бытию. Точно такое же положение заняли войсковые комитеты, ограничением деятельности которых и должны были начаться преобразования. Новый курс получил в глазах этих кругов значение прямой контрреволюции. А солдатская масса вскоре разобралась в новом положении, увидела, что страшные слова — только слова, что смертная казнь — только пугало, ибо нет той действительной силы, которая могла бы сломить их своеволие. И страх вновь был потерян. Пронесшаяся гроза не разрядила душной, напряженной атмосферы, нависали новые тучи, вот-вот готовые разразиться оглушительным громом.